Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Забытый Гнесин. В нашей студии историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай. Сегодня речь пойдет о Григории Фабиановиче Гнесине. Кто же этот Гнесин?
История вот моих собственных розысков, отношений с этим уникальным, я прямо скажу, человеком, началась лет 20 тому назад. На одной конференции в конце уже прошлого века мне подошел один человек и подарил мне книгу в мягкой обложке, но уже достаточно такую рассыпающуюся, несмотря на то, что книга была свежая, 97-го года. Григорий Гнесин, фамилия знакомая, имя меньше, записки бродячего певца, очерки Италии, переиздание книги 1917 года. Ну, у нас к этому году известно какое отношение. Ну, и книга, которая рассказывает об Италии, вышедшая в том году, естественно, она никакого резонанса, значения, какого-то влияния на дальнейшую нашу литературу об Италии не получила. И, собственно, сам автор был забыт, потому что он был расстрелян в 1938 году. И в то время, когда музыкальная школа Гнесиных, а ныне это музыкальная академия имени Гнесиных, ну, одно из самых, может быть, знаменитых такого профиля учреждений, мы знали имена Михаила Гнесина, в первую очередь, одного из руководителей этого училища, его сестер, тоже блестящих музыкантов, то Григорий был настолько вычеркнут, что потом, когда мне вот мои коллеги из Москвы рассказывали, прошел первый вечер его памяти где-то в конце перестройки, в конце 80-х годов, то посетители удивлялись и говорят, наверное, опечатка, наверное, речь идет о Михаиле Гнесине, что за Григорий Гнесин, никому не известно. Замечательная книжка, я сразу ее залпом прочитал, очень легко, остроумно написана молодым человеком, влюбленным, влюбившимся, точнее, в Италии, с посвящением, которое сразу меня зацепило, итальянским друзьям, друзьям Италии. Так вот он написал на первой странице. И это действительно воспоминание в такой очень блестящей литературной форме молодого человека, который отправился еще в таком легкомысленном, и для него в возрасте ему было около 19 лет. И для Европы, это начало 20 века, еще до Первой русской революции, соответственно, до всех этих дальнейших ужасных событий, мировой войны, русской революции 17-го года и так далее. Поэтому вот атмосфера та, которую в Европе называют «Belle Époque», «прекрасная эпоха», и он с гитарой и со шляпой, куда ему бросали сольди, он действительно проехал всю Италию. Столько было у него вот кипучей такой музыкально-молодеческой энергии, что он даже из Сицилии переплыл, как итальянцы называют, канал Сицилийский, на самом деле это море, и даже в Африке побывал, в Тунисе. Но там он был совсем недолго и обратно вернулся в полюбившуюся ему Италию. Причем настолько ему полюбилась эта страна, что в одном пассаже в этой книге он пишет, что однажды он пел в группе итальянских музыкантов, и к нему именно подошла одна слушательница, француженка, и сказала, какие вы итальянцы молодцы, именно только итальянцы могут так петь. И он комментирует, что я не стал ее разочаровывать, потому что мне действительно кажется, что я родился в Италии. Так он прокомментировал этот эпизод.
Теперь надо все-таки уточнить, какое же отношение имел Григорий Гнесин ко всем тем знаменитым Гнесинам, которые гораздо лучше известны нашим слушателям и читателям.
Самый прямой. Он родился в Ростове-на-Дону, где и родились все остальные Гнесины. Очень многодетная, как это бывало в ту пору, семья, девятый. Один из девяти, и это было семь сестер и двое братьев, Михаил и Григорий. Все необычайно талантливы, были какие-то такие музыкальные гены. Еврейская семья, но дети приняли христианство, как все крестились, то есть, как раньше называлось, выкресты, по непонятным причинам, которые они никогда не рассказывали, но, тем не менее, им было, конечно, и легче продвигаться дальше в рамках Российской империи, и, возможно, были какие-то прочие причины. Гнесин, в отличие от остальной семьи, которая ориентировалась на Москву, сам Григорий уехал в Петербург. И, по сути дела, тоже в Петербурге он недолго задержался, потому что отправился по Италии. Его вообще считали такой черной овцой. И многие даже говорили, почему Странов такой благовоспитанный, буржуазный, упорядоченный семье, которая создала целую музыкальную школу, это, в общем, тоже надо иметь какую-то укорененность и таланты административные. Вот такая черная овца, который уехал в Европу и писал своим родителям только в те моменты, когда ему нужны были деньги, так они комментировали. И он ездил по разным странам. В настоящее время мы из фрагментов воссоздаем отрывки его биографии, потому что из его преждевременной гибели сохранилось очень мало, собственно, документов о его жизни, а сохранились его письма. Он писал из Дармштадта, например, где он тоже учился. Но он не пишет о своей учебе, он пишет, что был капустник, посвященный Чехову, и он исполнял песни на этом капустнике. Потом он поехал учиться в Женеву, учился причем химии почему-то. Такой был человек, наверное, разносторонний и разноплановый, и вроде да, получил там какие-то дипломы, но тоже непонятно что, потому что из Женевы он уехал в Италию на полтора года. И в Италии он жил полтора года, ему где-то на рубеже 19-20 лет. У него там романы, он об этом тоже мало рассказывает потом, потому что у него появилась уже семья в России. Но, тем не менее, постоянно фигурируют какие-то тут женские персонажи и в самой этой книге «Записки бродячего певца», к которой мы, быть может, еще вернемся. Затем он все-таки возвращается в Россию в 1904 году. И он близок, естественно, к таким вот музыкальным кругам, будучи в Петербурге, опять-таки, его знакомят с Глазуновым, и вроде бы он прекрасный певец. И книга его «Записки бродячего певца». Он на лету схватывает любые мелодии, на гитаре их интерпретирует. Его знакомят с Глазуновым, тот ценит его баритон, и ему устраивают протекцию в консерваторию. Ну и дальше пошел, вот наступил этот 20 век, настоящий, жесткий. Началась русская революция. Тут вот подвел такой бунтарский характер. Он для своих друзей из консерватории изготовил дымовые шашки, потому что у него было химическое образование. И они, знак вот такие студенческие бунты, протесты и прочее, прочее. И они эти шашки дымовые жгли и тем самым выкуривали профессоров, может, того же самого Глазунова. Я уж не знаю подробности, кто, как они там устраивали этот бунт в консерватории. И в итоге он был арестован. Он как один из главных зачинщиков. Его посадили в тюрьму. Он был очень необычайным человеком такой вот нервной такой конституции, очень чувствительным, поэтому вот русская тюрьма на него оказала необычайно пагубное, скажем, такое влияние. И он писал письма, которые мы можем потом процитировать, что он в этой тюрьме возненавидел Россию. И там очень яркое такое есть, яркое письмо. Возненавидел справа налево и слева направо, разные способы.
Из письма брату Михаилу. «Я сидел в общей камере, где нас было 68 человек. Теперь ты понимаешь, что выйти оттуда я мог только сумасшедшим. Голос в настоящую минуту не звучит. Тюрьма отозвалась и на нем. Страшно, скучно и тяжело. Я стал в такой степени ненавидеть Россию справа налево и обратно, что нет никаких сил оставаться в ней. Что она дала мне, кроме нестерпимых страданий? Она убила во мне последнюю любовь к людям, которой и так во мне было немного».
Он сидит в тюрьме, затем выходит в депрессии, очень потрясенным этим для него совершенно неожиданно. После солнечной Италии полтора лет сесть очень в русскую тюрьму. Но его не судят, его выпускают. Наступают эти годы так называемой реакции. Ему не разрешают жить в Петербурге. Он живет на Карельском перешейке, где в то время формируются целые такие анклавы богемы. Серебряный век, тогда так называется, понятия еще такого не было, декаденство это называлось. И он знакомится со всей тогдашней элитой. Он знакомится с Леонидом Андреевым, естественно, с Чуковским, который в альбоме в записи есть две записи Агнесины, есть даже в этом альбоме Чукокола рисунок Маяковского, которому полюбился Гнесин, и он нарисовал портрет Гнесина. Маяковский художник, Гнесин портретируемый, и под портретом написано «Композитор Гнесин». Очевидно, таким Григорий представлялся Владимиру Маяковскому. Мирхольд, Евреинов, с которым он очень подружился. И он живет в этой среде, пишет сам тоже авангардистские, декадентские пьесы, которые, в общем-то, ему не удалось продвинуть, издать, но они сохранились в рукописях, кое-что осталось, целую серию такого рода драм, комедий под влиянием и Стринберга, Ницше. В общем, там целый такой узел был той литературы, которой они все жили и питались на Карельском перешейке в Чукоккале. Он прожил там, в общем, достаточно большое время, большой срок. Затем ехал снова в Италию и жил преимущественно в Риме. Затем вернулся в Россию, не участвовал в Первой мировой войне. Когда он был на Карельском перешейке, вступил в партию эсеров в 1909 году, что им потом припомнили во время следствия рубежа 1937-1938 года. Затем он живет уже в Петрограде, ищет себя, вливается, то есть продолжает, скажем так, общение с этим кругом. Особенно ему на этом этапе близки люди из «Бродячей собаки». И он там часто выступает с гитарой, опять-таки, и исполняет неаполитанские песни. И он стал вообще одним из самых первых пропагандистов в России неаполитанских песен. Сохранилось из его очень такого ограниченного напечатанного наследия вот эта книга «Бродячие певцы» и два сборника неаполитанских песен. Вот это все, что он успел издать за свою жизнь. В 1917 году, очень, понятно, неудачном, он, наконец, выпускает книгу «Записки бродячего певца», которую он пишет и во время мировой войны, и накануне революции, и публикует частями в разных периодических изданиях. То есть эта книга составлена из разных очерков. Она выходит, повторю, вот в этом роковом году, ее никто не замечает. В этой книге...
Простите, а где она выходит? Что за издательство было?
Она выходит в Петрограде, издательство Семенова. Тоже мало кому известно. На обложке дымящийся Везувий, но в таком стиле ар-нуво, изысканные линии. То есть здесь эпоха очень видна. И несколько слов о самой книге. Это серия глав. Каждая глава, по сути дела, отдельный рассказ. Ну, напечатал это все в периодике, где его... приезд в Италию, его разного рода приключения и концерты в разных городах. Это и север, и озера, озеро Кома. Но настоящая Италия для него юг. Там для него происходят самые главные важные события. Там любовь, там у него раскрываются и музыкальные дарования. И он начинает стихи писать, посвящает стихи и Капри, и Везувию. Вот стихотворение Григория Гнесина, посвященное Капри.
«Не знаю я, каким был рай, но видел Капри я, и знаю, что существует в мире край, где есть все то, что ждем от рая. Здесь в море слышен шелест леса, здесь солнце нежит гребень скал, и здесь все девушки-принцессы, и каждый встречный их вассал. Здесь воды воздуха прозрачней, а воздух синь, как небеса, и здесь в душе тяжелой мрачной родится радость и краса. Природы вечный южный май, где в сердце все страдания гасли. Не знаю я, каким был рай, но видел Капри я, и счастлив». Я напомню, что на «Волнах Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутации» передача «Забытый Гнесин. Судьба Григория Фабиановича». В нашей студии историк Михаил Талалай.
Он описывает многие эпизоды, которые нам сейчас трудно проверить. И трудно понять, где вымысел этого творческого молодого человека, где настоящая правда, потому что центральная часть книги посвящена его внедрению в итальянскую мафию. Его отношения с мафией. Он описывает диким мафиозные казни, как будто провинившихся, покаявшихся мафиози привязывали к двум деревьям, и эти деревья их раздирали на части. Вообще, мне кажется, что-то более русское, чем итальянское, где там на Везувии и на Капри найти такие деревья.
Естественно, вся мафия пошла из России, конечно, из Древней Руси. Откуда еще?
Тоже, значит, русское изобретение наряду с паровозами и радио. Он, причем, очень ясно, что он хорошо знал итальянскую действительность, и он разделял сицилийскую мафию от неаполитанской, которая, сейчас нам тоже всем известно, имеет другое имя – Каморра. Поэтому он пишет только о Каморре, даже вот о ее каком некотором самом страшном филиале – Биланча, он называет. Биланча – это весы, баланс по-русски. Вот эти эпизоды, конечно, нам трудно понять, что там истина, что нет. Есть очень живописный эпизод, который называется «Грот бессмертных», где он обрисовывает некую такую инициацию целой группы богемных международных людей, международной публики, которая воспитана вот на идеях общения с природой, некого такого пантеизма и полного погружения в эту южную итальянскую действительность. И на самом деле такие движения существовали на Капри. В этом году вышел фильм «Капри Революшн» замечательного итальянского, неаполитанского режиссера Мартоне, который рассказывает о такой группе, мы можем их назвать прото-хиппи или прото-нью-эйдж, которые питались и восточными какими-то религиями, и собственными наработками, жили в коммунах, ходили обнаженными по островам Неаполитанского залива. И действительно, это исторический факт, в гротах, в пещерах, на Капри, в Иски, они устраивали некие такие вот мистерии и инициации, посвящения, слияния с природой. И вот эта большая глава посвящена вот одному из эпизодов, которые действительно могли существовать. Этот эпизод, кстати, он переведен на итальянский профессором, теориком литературы Стефани Сини, которая заинтересовалась судьбой Гнесина. Поэтому лет 15 тому назад главка из этой книги «Записки бродячего певца», она и вышла даже вот на итальянском языке. Был замысел целиком перевести книгу, но пока он еще остался невыполненным, невоплощенным. Я думаю, рано или поздно это произойдет. Итак, книга выходит. Одновременно выходит революция, которая, естественно, Гнесина пугает. Он удаляется из Петрограда, но недалеко. Тут начинается тоже такой эпизод, еще не до конца изученный. Он устраивается на Мурманскую железную дорогу в театральный отдел и работает года два, где-то с 18 по 20 год, ставит пьесы, сам пишет эти пьесы, музыкальные какие-то зарисовки, очерки, переводит с немецкого, с итальянского пьесы. И все вот это они делают в такой совершенно необыкновенной атмосфере гражданской войны, но на территории, которая вот была под большевиками. Какие-то письма он пишет, что мы под натиском англо-французских войск, мы должны вынуждены были покинуть какие-то там места, Петрозаводск, в основном у него была база, и описывает вот перипетии гражданской войны вот на самой такой вот необычной северо-западной окраине бывшей Российской империи. В Петрозаводске мои коллеги из музея Гнесиных нашли не так давно даже личное дело Гнесина, где он, так, в общем, описывает и свой творческий путь, и где он жалуется, что его как непартийного, это уже вот 19-й год, начали уже так рано гайки завинчивать, его уволили со всех постов, связанных с творчеством, и перевели на положение конторщика. То есть он работал на Мурманской железной дороге в этой сфере уже бухгалтерской. Но у него осталось много друзей в Петрограде. Он предпринимает все немыслимые, так сказать, попытки вернуться в Петроград.
А это... что ему, собственно говоря, мешало это сделать?
Он был трудоустроен тогда, в общем, уже эпоха была военный коммунизм, который, так сказать, все были уже как-то, очевидно, сосчитаны, и надо было или работать на советы, или бежать. Ну, очевидно, он не решался, поэтому он должен был как-то вписываться в эту систему, которая уже, так сказать, достаточно ужесточалась достаточно быстро. Поэтому в начале 20-х годов ему все-таки удается перевестись и получить работу, самое главное, уже в Петрограде. Происходит очень важный для него жизненный этап. Он находит жену, тоже из очень интересного семейства, Руднева, сестра, ставшего потом очень известного советского уже архитектора Льва Руднева. Он именно в те годы, Лев Руднев, начинал свою потом очень такую важную карьеру и выиграл конкурс на памятник павшим в революцию жертвам, так называемым жертвам революции на Марсовом поле. Это монумент Руднева. Для меня, кстати, немножко в сторону. Непонятно, жертвы революции, кто это были? Значит, погибшие от рук революционеров или сами революционеры? Ну, тогда-то, значит, такие филологические тонкости были. Не важны. И вот Руднев, известный архитектор, друг Гнесина, познакомились они еще раньше в «Бродячей собаке». И известна фраза Льва Руднева, когда он привел Григория Гнесина в свой дом. Этот дом, кстати, сейчас отмечен мемориальной доской на Кирочной улице, что здесь жил Лев Руднев с сестрой Марией Рудневой. Туда приходит с гитарой Григорий Гнесин, и Лев Руднев говорит своей сестре: «Мария, это мой друг Григорий, ему негде жить, он будет жить у нас». И вот эта фраза оказалась пророческой, потому что утром Григорий спел неаполитанские песни Марии, вскоре они поженились, родилась дочь Евгения, с которой я познакомился, когда собирал материалы. И с 20-х годов начинается, тогда еще петроградский, но потом вот ленинградский этап, закончившийся трагически для Гнесина. Чем он занимается? Тем, чем, как всегда, но уже с большим размахом, потому что он поступает на работу на Ленинградское радио, которое в середине 20-х годов формируется, и делает там очень много. Самое главное, он организует свою собственную серию радиопрограмм, радиопередач под названием «Дядя Гриша рассказывает». Аудитория в основном детская, это рассказы о музыке преимущественно. Он сам пишет тексты, подбирает музыку, исполняет ее профессионалы, сам иногда тоже играет. Он собирает одну из самых больших в Ленинграде библиотек, был страстным библиофилом, и все, в общем-то, как современники вспоминали, свободные средства у него уходили на эти книги. Он же становится библиотекарем, он комплектует на Ленинградском радио библиотеку. По совместительству он становится библиотекарем певческой капеллы, уже штатным библиотекарем. Он переводит, он пишет, он мечтает переиздать его, по сути дела, единственную авторскую книгу, обращается к Горькому, с которым он был связан и по Италии, и по Карельскому перешейку. Не раз он встречался, Горький обещает ему помощь, но книга, в общем, такая совершенно не советская, она не была переиздана, но, тем не менее, это период, в общем-то, его большого творческого успеха, хотя он всегда остается как бы на обочине идеологии и не вступает в компартию, но, тем не менее, ему удается, как сейчас говорят, проводить свои собственные проекты, во многом связанные с Италией, потому что Италия для него остается таким вот светочем, и он, когда вот еще ухаживал за Марии Рудневой, сохранилось тоже в семейных преданиях, он ей обещает, что в свадебное путешествие я тебя везу в Италию. Но это тоже никогда не состоялось. Но именно в это время он пишет еще одно замечательное стихотворение, 1622 год, «Петроград к Италии».
«Далеко в стране полуденной земной растирается рай. О, если б мечтой окрыленный я мог бы умчаться в тот край! Ведь там в ореоле лучистом я первую песню сложил, и там на песке золотистом я душу свою схоронил. О, если б к земле той припал бы, и знойного солнца испил, я новые песни создал бы и душу свою возродил». 22-й год, Петроград.
Тогда же появляется дочь Евгения с необыкновенно синими глазами, которых, в общем-то, у Гнесиных не было. И родилась такая, в общем-то, прибаутка семейная, что цветом своих глаз Евгения обязана средиземноморской мечте своих родителей. И действительно, сама дочь вспоминает, как проводил вечера ее отец.
Из воспоминания Евгении Григорьевны Гнесиной. Последние годы папа почти не пел. Когда он выступал, то страшно волновался. Все в доме переворачивалось. Он надевал свой старый синий бастоновый костюм, который, конечно, в то время вышел из моды. Я раза три в детстве слышал эти выступления. Мне они нравились намного меньше, чем выступления, которые были дома. По-видимому, от волнения он был более зажат. Весной часто, когда бывали открыты окна, и он пел, то со всего двора, у нас был двор замкнутый, из всех окон раздавались аплодисменты. И вот эта невидимая им публика, она ему, пожалуй, доставляла самое большое удовольствие. Он был все-таки, наверное, камерный певец. Пел он и дома по каким-то праздникам, когда ко мне или к маме приходили гости. Приходили редко, обычно на большие праздники, в основном на мои именины, Рождество и мамин день рождения. Петь он обычно начинал с неаполитанских песен. С ними он когда-то вернулся из Италии. Обычно в его комнате гасился свет, он садился за рояль. Любимая его поза — руки на рояль, голова откинута, глаза закрыты. Рояль стоял около самой двери в столовую, где все сидели за столом. Пел он не для нас. Он пел для кого-то из той давней жизни, которая у него самого осталась как самое светлое воспоминание. Он пел кому-то там, в далекой Италии. И ему не хотелось даже нас видеть, чтобы не переключаться к действительности. У папы был такой опыт с неаполитанскими песнями. Он пел их на всех итальянских диалектах, а их много. Ему это ничего не стоило, так как он совершенно свободно говорил на всех этих диалектах. Ему помогал музыкальный слух. Мне всегда было интересно, когда он дома пел одну и ту же песню так, как она поется на севере Италии и на юге в Сицилии. Это была цитата из воспоминаний дочери Гнесина Евгении Григорьевны.
То есть это необыкновенно такая укорененная, говоря в латинице, италофилия. Можно так сказать?
Скажем, введем такое понятие.
Любовь к Италии. Но я на итальянском языке опубликовал одну статью про Гнесина. И скажу итальянское название, которое, наверное, будет понятно русским слушателям. «Италофилия фатале». Потому что, как в семье считали, что вот эта безграничная, неумеренная любовь к Италии, она в итоге стала одной из причин ареста. Потому что в 30-е годы при фашизме, при Муссолини так безудержно любить Италию, пусть Италию старую, 18-го, 19 века, народную Италию, Джузеппе Верди, это могло послужить одним из таких поводов его ареста.
Из предисловия Владимира Троппа к новому изданию книги Гнесина «Записки бродячего певца». Его работа в Ленинграде была весьма насыщена и разнообразна. Это и просветительская деятельность, и работа для детей, и многочисленные переводы, и радио. Именно на радио Григорий Фабианович стал широко известным юным слушателям и их родителям благодаря передаче «Дядя Гриша рассказывает». В ходе подбора материалов для радиопередач он много контактировал с замечательными детскими писателями – Шварцем, Маршаком, Чуковским, Олейниковым, Хармсом, сочинял песни на их стихи. Будучи одним из самых крупных библиофилов, Гнесин собрал ценнейшую нотную библиотеку, в которой много было старинных опер и хоровых произведений, в особенности итальянских. Из собственной коллекции им была создана нотная библиотека радиокомитета, заведующим которой он стал. В конце жизни работал также библиотекарем в Государственной певческой капелле. В 30-е годы были сделаны переводы ряда крупных произведений. Оперы «Поэзиэлла Сивильский цирюльник», «Страсти по Матфею» Баха, заказанные в связи с исполнением в Ленинградской филармонии под управлением Штидри, а также песен Беранже. Наконец, продолжились театральные выступления в качестве актера, в том числе в театральных труппах, возглавляемых Гайдебуровым и Сергеем Радловым, сочинение стихов и, конечно, пение. Так пишет Владимир Троп в предисловии к новому изданию Гнесинской книги. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутации» передача «Забытый Гнесин. Судьба Григория Фабиановича». Рассказывает историк Михаил Талалай.
37-й год. Арест. Я когда встречался с дочерью Евгенией, она... В Москве жила, уже скончалась в 2014 году. Конечно, меня как историка интересовали последние тоже моменты, а именно следствие, почему, собственно. И она мне несколько смущенно, но сказала, что она приняла такое внутреннее решение не обращаться за следственным делом Гнесина в органы, хотя она имела право, он был реабилитирован в 50-е годы, а ближайшие родственники репрессированных получают прямое разрешение без каких-то дополнительных получить все следственные дела. Она мне сказала так: мой папа погиб, человека не вернуть, и я не хочу этим заниматься. И потом пояснила, что, в общем-то, они боялись даже вскрыть там имена каких-то знакомых, каких-то, в общем-то, людей, которые могли каким-то образом быть причастным к аресту и к гибели ее отца. Поэтому это следственное дело оставалось до поры до времени неисследованным. Но и так как я начал собирать материалы биографические о Григории Гнесине, я решил все-таки до конца пойти. И первый и последний раз в жизни я получил доступ к архивам ФСБ, как сотрудник Российской академии наук, заручился отношением, что я пишу биографию реабилитированного такого-то Григория Фабиановича Гнесина. И на Литейном мне вынесли его следственное дело сотрудница у ФСБ со мной, которая сидела рядом, все это время, что мне было несколько неловко. Я даже как-то торопился, чтобы не задерживать эту даму. Но, тем не менее, она сама вела себя достаточно спокойно. Основной я успел переписать. И это, конечно, чудовищно. Я был очень потрясен, увидев вот эти машинописные листы, очень такие строгие, вопрос, ответ, полностью признание. Признание себя как латышского шпиона, как неудивительно. Потом я стал уже сверять полученные вот эти данные с общей картиной репрессий. Это было дело 25820-е, по которому проходило 37 человек, и они были вписаны в так называемую польскую операцию НКВД. То есть тогда вот была в конце 1937 года разнарядка разработать столько-то польских агентов. И Латвия каким-то образом была сочленена с Польшей, и поэтому вот этот небольшой поток латышских шпионов, 37 человек, он был привязан к этой большой польской операции. И далее совершенно чудовищные признания Гнесина. Есть цитаты, я выписал, где он пишет совершенно абсурд. «Я зарисовывал кронштадтский рейд», записан. Вот небольшой, так сказать, «я Гнесин». Да, конечно, все это очень ужасная история. Но не обошлось и без Италии. Понятно, что на виду, и, естественно, следователи знали его вот эту страстную любовь к Италии, и они тоже, конечно, прицепили некий такой элемент, и он сознается в том, что он, Гнесин, на советском радиовещании, он пытался проводить итало-германское влияние. Это вот просто цитата из следственного дела. Итало-германское влияние. То, что он готовил радиопередачи о Паганини, о Верди, это все попадало в это дело.
Цитата из следственного дела Григория Гнесина. Гнесин. «Будучи заведующим нотной библиотекой, я подбирал ноты для передачи по радио с таким расчетом, чтобы 60-70% всех передаваемых нот были или немецкими, или итальянскими. Все это я делал потому, что хотел подчинить все советское радиовещание итало-германскому музыкальному влиянию. Контрреволюционную деятельность вел без вознаграждения, из идейных соображений». Следователь. «Почему именно Латвия?» Гнесин. «Я настолько враждебно относился к существующему государственному строю в СССР, что мне было безразлично, в какой организации состоять». Отдельное обвинительное заключение по делу Гнесина заявляло следующее. По заданию латвийской разведки Гнесин с 1934 по 1937 год проводил сбор и передачу шпионских материалов. Им были переданы через Баузе совершенно секретные сведения. Первое. О строительстве на Балтийском заводе военного кораблестроения. Второе. О мощности электромашинных установок, строящихся и проектируемых на данном заводе для подводных лодок. Третье. Скорости хода подлодок в надводном и подводном состоянии. Четвертое. О быстроте погружения в воду и подъеме на поверхность подводных лодок. Пятое. О мощности и расположении на подводных лодках минно-торпедного вооружения. Шестое. О строительстве на Балтийском заводе опытных типов торпедных катеров. Кроме того, Гнесин по заданию латвийской разведки осуществлял контрреволюционную подрывную вредительскую деятельность в нотной библиотеке Ленинградского радиокомитета. Виновным себя признал полностью.
Ну и в итоге приговор – смертная казнь. И последняя записка, уже совершенно ужасная, старшего лейтенанта Поликарпова, который пишет отчет, что я, вот Поликарпов, 4 февраля 1938 года смертный приговор привел в исполнение. Он был похоронен на Левашовской пустоши. Я съездил так просто, как вот в дань памяти. Там, естественно, непонятно, кто и где. Просто там эти тысячи и тысячи, там где-то 40 тысяч, там разные цифры называются. И среди них погребен Григорий Фабианович Гнесин, от которого вроде бы вот осталось совсем мало. После его ареста и расстрела семья его была, жена Мария Руднева и дочь Евгения, они были сосланы в Башкирию. Но дочь по малолетству ее сумели вытащить обратно в Ленинград. Руднев, архитектор, и вдове удалось вернуться. Им, конечно, не говорили правду, хотя они пользовались, естественно, родственными. Гнесины были на виду, это орденоносцы, это люди, которые были лично знакомы со всей сталинской элитой. Но они, в общем-то, не смогли не остановить расстрел, гибель. Но хоть частично как-то сумели ссылки, по крайней мере, вдову и дочь. И вдова умерла во время ленинградской блокады в 1942 году. Дочь в следующем, 1943 году, как-то удалось на большую землю, и она переехала. И Евгения Гнесина затем жила в Москве, где вот и скончалась в 2014 году. Какие-то обрывки писем, обрывки каких-то рукописей Гнесина увезла с собой дочь и родственники, скорее всего, конечно, она еще была тогда, маленький брат Михаил, который участвовал, конечно, в спасении того, что можно было оставить там библиотеку и какие-то личные вещи. Это попало в Москву, и после кончины Евгении Григорьевны это было все передано в музей Гнесиных. Когда я посетил Евгению, она со мной поделилась и своими воспоминаниями. Я переснял какие-то фотографии, кое-что она мне показала. Но я не знал в тот момент, что очень важное открытие еще было впереди. Лет 7 тому назад итальянистка, филолог Стефания Сини, занимаясь в рукописном отделе бывшей публички, а ныне Национальной библиотеки, она в основном занималась литературной критикой Бориса Хинбаум, формалисты и прочее, она вдруг решила посмотреть, по какому-то наитию, решила посмотреть в картотеке рукописного отдела публички, картотеки отдела рукописей публички, решила посмотреть Гнесина. И вдруг находит целый фонд Григория Гнесина, ей выдают опись, ей выдают единицы хранения, и оказывается, что в публичной библиотеке в здании на Невском проспекте все эти десятилетия лежали рукописи, стихи, пьесы Гнесина, которых никто не видел, никто не знал. Это, конечно, было открытие необычайно важное, и сама Стефания стала заниматься в этом архиве, потом и я подключился, и в итоге мы там обнаружили и стихотворения, которые услышали радиослушатели впервые, и они никогда не публиковались. И я из этого, повторю, обширного литературного архива выбрал несколько пьес, которые мне, как итальянисту, наиболее полюбились, заинтересовали. Это пьеса о Джузеппе Верди в таком стиле радийном. То есть там, надо пишет, звучит музыка, или там хлопает дверь, или звук канонады. Эта пьеса тоже открывается признанием в любви к Италии. Италия, восклицательный знак.
Италия, Италия. Сколько сладостных надежд, сколько музыки, сколько красоты скрыто в этом маленьком слове. Счастливая страна, которой тянутся мечтою сотни тысяч сердец. Нет художника, нет поэта, нет артиста, который не мечтал бы окунуться с головой в сокровищницу волшебного искусства Возрождения. Нет человека, обыкновенного, простого человека, который не мечтал бы хоть на единый миг прикоснуться к бессмертной красоте Италии, сочетавшей в себе величайшие памятники искусства прошлого с той волшебной природой, что казалось бы возможной только в сказке. Счастливая страна, несчастная страна, ибо от времени Древнего Рима до наших дней в этой сказочной стране льется потоком человеческая кровь, кровь народа, порабощенного феодалами, папами, государями своими и чужеземными. В начале прошлого столетия Италия должна была бороться не только со своими герцогами, королями и прочими владетелями своей территории, но еще и с иностранными, могущественно организованными силами. Чтобы завоевать себе свободу и независимость, итальянцы должны были применить двойные усилия. Между тем, едва ли найдется другой народ, который для достижения своей цели столько раз восставал, так много пролил крови, считал так много мучеников в истории борьбы за независимость. Столько жертв принесла Италия, то ведя борьбу с оружием в руках на поле сражения, то теряя лучших людей своих, погибавших в темницах. Каждый город может назвать героев, павших за Отечество. В каждую из ее летописей занесены имена людей, проявивших высшую степень самопожертвования. Каждый час ее жизни есть вместе с тем и последний час одного из детей ее. Если притеснители не успевают давить ее, то и граждане ее не устают умирать. Перемирия, пощады нет между палачами и их жертвами. Топор всегда готов для казни, как готово и оружие для сопротивления. Власть действует конфискацией, изгнанием, убийствами. Граждане борются при помощи заговоров, восстаний, мести. Подобная борьба может кончиться только гибелью одной из борющихся сторон, но которой народ не может и не должен умереть. Италия восстает в начале 20-х годов, но безуспешно. Она восстает снова в начале 30-х годов и тоже безуспешно. Австрия торжествует и угнетает обитателей полуострова. Народу остается одна дорога – путь мятежей и заговоров тайных обществ. Люди энергичные, патриоты, писатели, ученые, находящиеся в разных концах Италии, поддерживают отношения друг с другом, обмениваются мыслями, приготовляются действовать. Энтузиазм поддерживает и возбуждает их. Когда число их уменьшается, они смыкают свои ряды, павшие они поднимаются, пораженные они перевязывают свои раны и продолжают действовать, не ослабляя начатого дела. Григорий Гнесин, предисловие к пьесе о Джузеппе Верди.
И с этой пьесой произошло очень для меня важное событие. Я эту пьесу набрал и передал ее на Радио России в Санкт-Петербурге. И они сделали радиопостановку в прошлом году. Так что частично, утрадийным образом, это возвращается. Я не знаю, вышла ли она, когда он был жив, по радио, но в 2018 году радиослушатели в Петербурге ее послушали. Затем пьеса о Паганини. И затем третья пьеса, которая не относится к итальянскому циклу, но мне показалась настолько необычным, что я тоже ее переписал и перепечатал. Она называется следующим образом: «Хлюнь, плюнь, тьфу». И эта пьеса – изумительная сатира на друзей Гнесина по Серебряному веку. Он там всех высмеял. Блока, Леонида Андреева, Сологуба, Кузьмина. Все произносят какие-то нелепые рифмованные диалоги, потому что Гнесин и поэт был, в основном с таким эротическим подтекстом. Это все он писал, естественно, не для печати. И, возможно, показывал очень узком кругу друзей, потому что если бы это было прочитано в более широком, то он бы нажил себе, конечно, смертельных врагов. Но прошло уже 100 лет, и я посчитал возможным эту сатирическую пьеску издать. И все это войдет в сборник, который подготовлен к печати Московским музеем Гнесиных. И тут наше сотрудничество достигло того момента, что выходит большая книга, куда войдет переиздание, ну, уже такое филологически выверенное, «Записки бродячего певца». Туда войдут вот эти две радиопьесы Верди, Гнесин, и войдет вот эта скабрезная пьеска «Хлюнь, плюнь, тьфу». И туда же войдут несколько стихотворений и пьес, которые сохранились в архиве дочери Евгении и которые попали в архив Московского музея Гнесиных. И другое очень важное событие, помимо этой книги, которая выходит вот в этом году, по моей заявке, она была несколько лет тому отправлена в общество «Мемориал», на доме, где жил практически, в общем-то, всю свою ленинградскую жизнь, около 15 лет он там прожил, это Васильевский остров, 6-я линия, дом 43, будет установлена табличка «Последний адрес». Это очень важная программа, которую ведет «Мемориал» в разных городах, я думаю. И в Петербурге по заявкам людей, которые или родственников, или таких вот исследователей, как я, открывается дело, открывается проект на такую последнюю табличку, изготавливается. Затем идут достаточно сложные согласования, потому что нужно разрешение или владельцев дома, если это частное владение, естественно, или это кооператив и прочее, жильцов дома. Поэтому не всегда, кстати, люди хотят видеть такие печальные таблички. И я слышал, мне передали такие мнения, что весь город какой-то кладбище превращается. Зачем вообще мы сейчас живем в светлом будущем, наконец наступившем, и тут вспоминать эти какие-то трагические репрессии многотысячные. Но, тем не менее, в этом случае все было согласовано. Есть дата 3 августа, 12 часов на Васильевском острове. Из Москвы приедут представители музея Гнесиных. Хочу назвать имя директора — Андрей Гапонов, который составитель главной этой книги, и который меня тоже включил в этот процесс издания новой книги. И книга будет называться, как его, собственно, единственная вышедшая книга, это «Записки бродячего певца». Но к ней будет подписано еще литературное наследие, то самое, которое мы нашли в отделе рукописей публичной библиотеки и которое попало в архив музея Гнесиных в Москве.
Из «Записок бродячего певца». «Простившись с хозяйкой, я поднялся к себе. Собирал вещи, подводил счеты, записывал что-то в дневник. Час был уже поздний. Вдруг, когда я уже раздевался, в тишине ночи опять раздались знакомые звуки. Я открыл окно. Лодка проплывала мимо. Момент молчания. И страшно, судорожно затрепетало сердце, когда снова зазвучало пение. Еще бы! В одно мгновение вся моя жизнь, вся моя Италия встрепенулась и как живая встала передо мной. Я услышал дуэт. «О Наполи, бен мио, нон ти ведро май пиу». «Красивый мой Неаполь, мне больше тебя не увидеть». Я не знаю, как передать, что со мною делалось. Я плакал, я задыхался от слез, сердце сжималось, но не от горя, а от другой, безумной боли, от боли, которую приносит счастье и радость, нахлынувшие мгновенно и заполнившие всю душу, все существо человека. Умолкли звуки. Закрыто окно. Близится новое утро. Прощай, Италия. Прощай, единственная в мире, родина для всех. Прощай, лучшая сказка, которая сохранилась на земле на радость человечеству. Прощай. Друг, подойди же к окошку. Я серенаду спою и расскажу понемножку дивную сказку мою. Дверь ты открытой оставишь и позовешь ты певца. Дома его ты заставишь сказку пропеть до конца. Кончатся песни и сказки, счастье примчится мое, и в обаянии ласки сердце отдашь мне свое. Но только зорька с востока выглянет, скроясь за дверь. Но это так ведь далеко, что же нам думать теперь? Друг, подойди же к окошку, слушать, чтоб песни мои, я ж расскажу понемножку дивную сказку любви. И на этом мы заканчиваем передачу «Забытый Гнесин». В нашей студии был историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай. Нам остается добавить, что фонд «Последний адрес» и общество «Мемориал» в соответствии с заявкой историка-итальяниста Михаила Талалая в субботу 3 августа в 12 часов дня водружает табличку «Последний адрес Григория Фабиановича Гнесина» на доме номер 43 по 6-й линии Васильевского острова в Петербурге. Здесь Гнесин был арестован 2 ноября 1937 года, затем осужден по сфабрикованному делу и казнен. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным, из-за ссыльным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, во всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-ля-ви» – «Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым». Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «сэ-ля-ви». «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Свобода в клубах. Актуальная культура на фоне современной политической истории. Богема на баррикадах, интеллектуалы в протесте, мыслители на улицах. Разговоры о прошлом, мысли о настоящем, образ будущего. Кафе и арт-площадки Москвы, Киева, Праги и других городов. Веду программу я, Елена Фанайлова. Слушайте сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.